На утро 28 октября, сочтя все вчерашнее ложной тревогой, бригада моя села на коней и, объединяясь с отрядами Фигнера и Сеславина, двинулась на Белкино. С высот можно было рассмотреть и самое Ляхово. Вокруг села были разбиты биваки, горели костры, а нахальные французы изо всех сил делали вид, будто бы они обосновались здесь надолго. Отчаянный чеченский, с сотней казаков, совершив головокружительный рейд к Тарутину, захватил в плен несколько фуражиров неприятеля. Они только-только разжились свежим сеном для супа, как были вынуждены сами бежать под наши клинки, спасаясь от разгневанного деда с вилами, который, кстати, так и не успокоился, пока не получил пятак от купного. Или в пятак? Ой, ну ладно, не помню. Надо бы уточнить у ротмистра. Однако среди пленных оказался сам адъютант генерала Ажеро. Молодой человек был голоден и болен тоской по родине. Стакан водки без закуски развязал ему язык. Он доподлинно подтвердил наличие в Ляхове отряда генерала, спешащего на соединение с корпусом Бараге-де-Льера. Количество врагов могло существенно увеличиться, но тут крайне вовремя явился граф Орлов-Денисов на лихом коне с тремя полками и улыбкой во все лицо. Дружески пожав руку мою, он повернулся к Фигнеру и Сеславину. «Очень надеюсь, господа, что вы нас поддержите».
«Я в ответе за них», — сурово вскинув бровь, прямолинейно заявил я. «Не русским выдавать русских!» В подтверждение сих слов демонстративно положил я руку на рукоять пистолета. Всеславин оценил это как шутку, громогласно рассмеялся и подтвердил готовность воевать вместе.
Фигнер с некоторой усмешкой поправил новенькую повязку на правом ухе. О, ужас! И, коснувшись перчаткой свежайшего шрама у щеки, медленно кивнул. В его голубых девичьих глазах на миг вспыхнул знакомый красный огонь, и мне даже показалось, что и скрежет клыков был слышен всем окружающим. Но заржали кони, забили барабаны, и под казачьи гиканье партии наши пошли на эпохальную битву под Ляховом. Таинственная история с волком-оборотнем — так и остался недосказанный. Повторять ее в суде офицерской чести я не решился из боязни быть осмеянным. И без того полевые записи мои кишели такими невероятными чудесами, что никак не приличествовало серьезным мемуарам действительного гусарского подполковника. Ну а то, что Фигнер в любом случае мерзавец и сволочь, все убедились и без моего участия сразу же по окончании того памятного боя. Однако же не будем забегать вперед. При виде нас французы не дрогнули, заняв круговую оборону. Мои казаки из полка Попова 13-го развернулись на левом фланге. Граф Орлов-Денисов пошел по правому. Партии соучастников наших с пушками и орудиями ударили во фронт. Грохот разрывов слился с величественным русским «Ура!». Все поле заволокло пороховым дымом, сквозь который на ощупь пробирались наши отчаянные лошади. Французы дрались, как бешеные черти. Им нельзя было отказать в отваге, но, казалось, сама земля российская горела под ногами захватчиков. Мы сжимали клещи вокруг Ляхова, то наступая, то отскакивая, подобно охотничьим псам, взявшим медведя. Не буду приводить всех случаев героизма и отваги, проявленных товарищами моими. Скажу лишь один, врезавшийся в память. Некий юлан на моих глазах гнался с саблей за французским егерем. Но каждый раз, когда егерь целил в него из пистолета, тот отъезжал прочь и преследовал вновь, стоило егерю обратиться в бегство. Заметив все, я закричал: «Улан, стыдно!» «А шо, ваша честь?» — незамедлительно ответил он. «Я таки обязан подставлять свою грудь под пулю? И где тот портной еще залатает такую дырку?»
«Но вы же мучаете и себя, и его!»
«Ой, да что вы меня говорите? Кого я мучаю? Посмотрите же глазами, он сам упадет к вечеру, не выдержав такого темпа!»
«Улан, я приказываю!»
«Ша! Не надо шороху!» — мгновенно повинился он, видя грозный ствол в моей руке, после чего вновь бросился на француза, догнал, выдержал его выстрел и саблей поверг врага наземь. «И теперь вы с этого довольны, ваше благородие?»
Я не успел ответить, как шальная пуля в ту же секунду раздробила ему правую ногу. Странность того случая состоит в том, что, будучи приставленным мною за сей подвиг к Георгиевскому кресту, Улан не мог носить его,
ибо оказался бердичевским евреем.
Возмущению моему не было предела. Получалось, что законописцами нашими храбрость могла быть закреплена за любой национальностью, будь ты русский, малорос, чеченец, калмык или даже, прости меня грешного, литовец, но никак не еврей. Однако сей героизм, произведенный при личном участии моем, твердо говорил: нет такого рода людей, кои были бы непричастны к честолюбию и, следовательно, непригодны к военной службе. Чеченский доложил о разбитии кавалерии противника.
Всеславин рассеял арьергард неприятельского корпуса и прикрывал с гусарами наши пушки. Граф Орлов Денисов всей мощью разбил едва ли не двухтысячную колонну кирасиров.
Я в гневе полусражения приказал: «О, отродье Чингисханова, сжечь село, сараи и избы с засевшими там стрелками противника!» Где и что конкретно делал Фигнер, мне неведомо. Искренне надеюсь, что и он приложил руки к общему делу. Вечерело. Ляхово горело в разных местах. Стрельба продолжалась. Я был уверен, что если бы при наступлении ночи генерал Ажеро свернул свои войска в одну колонну и двинулся большой дорогою к Долгомостью и Смоленску, все наши покушения оказались бы тщетными. Потери с обеих сторон были весьма существенными, и второго сражения мы бы просто не потянули. Оставалось надеяться на благородство французов, обратить все в милую шутку и, не дожидаясь удара возмездия, быстренько разбежаться по углам. Но фортуна распорядилась иначе. Впрочем, как всегда, такая уж она капризная дама. Когда наутро, не выспавшиеся и утомленные, мы были готовы извиниться и откланяться, послышался барабанный бой впереди стрелковой линии, и навстречу нам выдвинулся небритый парламентер. Пока мы с Сеславиным, прыгая от радости, хлопали друг друга по спине, а граф возносил благодарственную молитву Николе Угоднику, хитрый Фигнер самочинно сбежал на переговорах к генералу Ажеро в Ляхово. Собственно говоря, особых разговоров там не было. Все практические вопросы исчерпались в течение получаса. Результатом всего спектакля явилась полная и безоговорочная сдача 2000 рядовых, 60 офицеров и одного генерала военнопленными. Долгие 3, а то и 4 часа обезоруженные французские солдаты пестро перемешанными колоннами шли, освещаемые блеском пожара из горящего села, в ближайшую деревеньку. Там, кое-как растыкав нахлебников по сараям и авинам, мы с трудом праведных повалились спать, в великой усталости забыв слова кесаря, что недоделано, то не сделано. Нет, не подумайте плохого. Пленные французы вели себя, как мыши под хвостом у кота. А вот кое-кто... Ну да вы уж наверняка догадались, кто именно, подло пользуясь сном боевых соратников своих, быстренько накатал рапорт, взял с собой генерала Ажеро и важных офицеров и со всей своей партией бегом бросился к Светлейшему. Там, на главной квартире,
Фигнер легко убедил Михаила Ларионовича, кто есть единственный виновник сего подвига. В награждение наглец получил позволение вести известие о сей победе самому императору, к коему он незамедлительно и отправился. Уж чего и как Александр Самойлович наплел государю, нам неведомо. Но на весь свет была объявлена победа под Ляховым, как победа полководческого гения Фигнера над мужеством генерала Ажеро. Нас вроде бы там и не было вообще, а если и были, так только под ногами мешались. Но уж, видимо, такова судьба тех, кто истинно радеет лишь о благе Отечества, а не о чинах и наградах. А Фигнер... Эх, да тьфу на него, господа!